Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Пятница вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. И я, Алла Митрофанова, с удовольствием напоминаю, что, как всегда по пятницам, у нас в этой студии глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Заменим вас, Владимир Романович.
Спасибо большое, очень приятно. Спасибо.
Князь Владимир, день его памяти сегодня, и святой равноапостольный князь Владимир, и день крещения Руси. И мне бы хотелось начать разговор с этого события, которое имело место более 1000 лет назад, но дебаты по этому поводу продолжаются до сих пор. Вы могли бы вкратце, может быть, напомнить историю вопроса? Собственно, что привело к тому, что Русь решила принять крещение по византийскому образцу и стала православной страной?
Ну, знаете, я бы хотел начать с того, что, как вы справедливо сказали, дебаты, ну или, может быть, не обязательно дебаты, но разговоры ведутся до сих пор, и мы постоянно возвращаемся к этой теме, к этой дате, к этому времени, к 988 году, когда была крещена Русь, и это само по себе подтверждает масштабность этого события. Да? То есть, когда мы говорим, что это событие предопределило в каком-то смысле все дальнейшее развитие для общественной, духовной, конечно, в первую очередь, ну и общественной, культурной, политической, интеллектуальной, политической жизни для многих народов, населявших когда-то историческую Русь, то мы ни капли не преувеличиваем. Мы как-то вот живем, наверное, во время девальвации слов, и тем более, и в том числе слов, гиперболизированных, да, но в данном случае очень сложно преувеличить значение этого события, потому что, если иначе сказать фразу о том, что история не знает сослагательного наклонения, то можно сказать, что если бы этого события не произошло, ну, как совершенно точно, мы бы с вами сейчас в этой студии не сидели и не разговаривали бы ни на эти темы, ни на какие другие. Вот, поэтому...
И, возможно, кстати, если бы мы сидели в какой-то другой студии, говорили на другие темы, делали бы это на другом языке.
Да, и я подозреваю, что это были бы не мы, а какие-то другие люди.
Генетически модифицированные какие-то.
Нет, просто другие. Я хочу сказать, что мы, я думаю, можем и должны в этом смысле быть обязаны князю Владимиру, в том числе и лично. И не только те, кто, вот как я, был крещен в его честь, но и те, кто, в принципе, вот живет, поскольку это действительно и вот как-то иногда, может быть, уже иронично звучащий отец нации в данном случае к нему напрямую относится. Вот. И что касается выбора, вот темы выбора веры, мы знаем, естественно, летописное предание об этом. Оно, в первую очередь, мне кажется, интересно не тем, насколько оно исторически достоверно, я имею в виду вот знаменитые гонцы князя Владимира и уже иногда доходящие до такого легковесно-анекдотического, там, история не выбора ислама, потому что веселье Руси есть пить, и не можем без этого быть, и так далее. Все это...
Переводя с русского на русский, мы не будем выбирать ислам, потому что там нельзя
пить. Да, но это все, конечно, такое уплощение, конечно, темы. А мне кажется, если вот всерьез говорить, то важно, как это зафиксировано в летописи, как это зафиксировано в народной памяти, то есть как это создавало национальную идею, вот, то, что мы сегодня называем там, традиционными ценностями в том числе. Вот. И здесь, конечно, мне кажется очень интересным и важным, я все время вот к этой теме возвращаюсь, потому что, может быть, не всегда на этом акцентируют внимание, это то, что, как опять же нам говорит историческое предание, гонцы, которые оказались в Константинополе, Святой Софии, отметили красоту божественной литургии и сказали свою знаменитую фразу о том, что они не знали, на небе они находятся или на земле, так это было прекрасно. Вот мне кажется, что здесь мы впервые встречаемся с таким важным для русской культуры в целом критерием красоты. И уж коль скоро мы вспоминаем часто к месту, иногда не к месту, и не всегда, может быть, понимаю, как там он на самом деле звучал у Достоевского, что там говорится, да, про «красота спасет мир», но это как-то фраза, знаете, которая живет уже, мне кажется, отдельной от Достоевского жизнью.
Иногда, вот, между прочим, этими словами обозначают что-то такое, знаете, ну вот болтовню такую, ну это все вот «красота
да-да-да,
спасет
да-да-да.
мир».
Да-да-да, ну да, самостоятельно когда... живущая фраза. Уже,
ну да.
Вот, но вот то, что значение красоты, безусловно, и там это связано с Византией, и вообще с греческим наследием для нас, как оно у нас проявлялось и проецировалось на русскую культуру. Но вот мне кажется, без этого тоже не понять значение этого.
А давайте, если можно, чуть-чуть поподробнее об этом, потому что, когда вы говорите о национальной идее, о том, как это проецировалось на русскую культуру, это все, опять же, красивые слова очень. Mm-hmm. А что конкретно за ними стоит?
Ну, за ними стоит вообще все.
Вот. Например?
За ними стоит, ну, как вот мы уже сказали с вами, мне просто немножко так кажется, что это настолько очевидные какие-то вещи. Может быть, я не прав, конечно, но, скажем, мы понимаем,
очевидные
что...
вещи надо проговаривать, иначе да, каждый будет понимать, да, мне да. кажется, что-то свое под словами
да,
контейнерами.
Слушаю и повинуюсь, да. Но ситуация простая. Понятно, что культура формируется под влиянием того, что мы называем ценностями сегодня. Да? То есть она состоит из этого. Понятно, что если чуть-чуть перейти на академический язык, одним из серьезнейших культурообразующих феноменов является религия. Поэтому, когда мы говорим о национальных культурах и о культурах регионов, да, мы очень часто называем их, эти культуры, по названиям религий. То есть мы говорим о христианской культуре, об исламской культуре, о буддийской культуре и так далее, синтоистской культуре. Вот, соответственно, понятно, что русская культура, не культура современной Российской Федерации, а русская культура, которая как минимум актуальна для народов исторической Руси, вот, и для многих других стран, тоже это культура, которая, конечно, тесным образом связана с христианством. Культура, причем в широком смысле слова, не только там искусство, литература, живопись и музыка, а культура в широком смысле этого слова. И вот как раз князь Владимир это и был человек, который, естественно, тут, мне кажется, наивно спорить о том, какой это был выбор, и пытаться оценить его в категориях там, религиозного, политического и так далее. Это очень сложно разделить эти вещи. Это был целостный выбор. Целостный выбор. Выбор, который включал в себя, безусловно, и который был связан, простите, безусловно, и с тем личным переворотом, который произошел в жизни князя Владимира, который лучше всего им самим описан. «Я был зверь, стал человек». И это, мне кажется, потрясающая фраза. Знаете, вот таких фраз очень мало вот, в истории, которые вот так живут. И, ну, а может быть, даже много, но они от этого не перестают быть
значимыми, такими
значимыми,
это
важными.
Правда,
да.
Потому это что то, что называется метаноя, это тремен ума.
Да, характеризует и князя, и там, культуру, и так далее. Да? То есть это личный выбор князя. Это выбор, который, конечно, связан там и, как бы мы сегодня сказали, говоря современными терминами, с геополитическими перспективами, да, развития и так далее. Это выбор, который формирует потом, конечно же, и нашу политическую культуру. Вот мы говорим, что культура наша там монархическая. Культура там, российского общества, например, даже по-прежнему монархическая. Конечно, это связано с принятием христианства, конечно, это связано с идеей, с идеями, которые в том числе и в христианской культуре, не в христианской догматике, конечно, где это не так, может быть, важно, монархия, не монархия, но все равно исторически это, конечно, очень важно. Вот. Это связано с тем, что является жемчужиной нашей культуры, с русской литературой, которая, Бердяев, по-моему, сказал, что она ранена христианством. Вот, и понятно, что это тоже все, безусловно, и древняя литература, если мы возьмем такие тексты, там, как слово о законе благодати, например, митрополита Илариона, да, который, собственно, тоже одну из фундаментальных характеристик русской культуры определил, заложил, подметил, я не знаю, направил, да, это вот эту библейскую двойственность закона и благодати, которая в русской культуре проявляется очень явственно и является основой очень многих вещей. И, кстати сказать, когда перестает балансироваться живым религиозным чувством, то вырождается, например, в правовой нигилизм. Вот я в этом смысле убежден, что вот как, знаете, говорят, недостатки продолжения наших достоинств, или наоборот, уж не помню как, но, наверное, и так верно. Вот в этом смысле, конечно, вот эти недостатки общественные, это тоже продолжение каких-то, потому что правовой нигилизм, он, конечно, связан с тем, что, как мне кажется, да, это вот следствие того, что вот это изначально фундаментальное русское отношение и восприятие благодати как ценности несоизмеримо больше, чем закон, отсюда некая двойственность закона, может вырождаться в правовой нигилизм, если вот эта вот балансировка вот этого отношения к закону религиозная, она куда-то пропадает. Ну, и даже когда она присутствует, тоже отношение к закону, отсюда же многие наши другие там пословицы известные по поводу закона. Вот, но вот, скажем, я всегда, когда встречаюсь с иностранными товарищами или студентами, там, неважно, не студентами, и когда заходит разговор о русской культуре, вот я люблю говорить о том, что есть замечательная такая русская... русский вопрос, что ли, как тебя судить, по закону или по совести? Если я говорю, что вот русский всегда скажет по совести, там, немец, там, условно, скажет всегда по закону, а американец не поймет вопроса, потому что не дифференцируется в американской культуре эти два понятия так сильно, как вот этот вопрос их ставит. Да?
Ну, вот. У немцев, кстати говоря, мне тоже кажется, что часто по закону и по совести это совпадающие вещи.
Такие... Я думаю, сложно сказать, у немцев конкретных, да, я говорю вот именно в культуре. Да? Ну, то есть мы же, есть такие какие-то клише культурные, да, потому что немецкая культура, культура закона. Да? И вот я в этом смысле говорю.
Это... Орденг, порядок, да, еще там,
да,
быть важной порядка, позиции.
Да, ну, конечно, в этом смысле. Вот, ну, конечно, это, там, не знаю, изобразительное искусство посмотреть и так далее, и так далее. Там, музыка, все это так или иначе связано с христианством, связано с православным христианством, с тем выбором, который князь Владимир сделал. Причем, безусловно, выбор был личностный, и тут тоже наивно спорить, ну, по крайней мере, исходя из тех, из той информации, из тех данных, которые у нас есть, мне кажется, потрясающий такой интересный рассказ о том, что князь вот в таком неофитском христианском порыве, как бы мы сегодня сказали, хотел даже отменить смертную казнь.
И, по-моему, даже и отменил. Соловей разбойник-то вот это,
ну,
вот всё.
Ну, там сложно сказать. Там Соловей разбойник все-таки это уже история совсем такая легендарная.
Ну, не на пустом месте возникшая,
скажем так. Ну, конечно, да. Ну, как говорится, что именно епископы, которые тогда... Насколько я понимаю, это, естественно, раз это были епископы, то это были еще греки, поскольку русских не было, да, они его отговорили от того, сказать, что это как раз порядок какой-то нужен, и это, в общем, вот. Ну, и много оттуда пошло, да, если я не ошибаюсь, там, вплоть до того, что мы до сих пор говорим, ну, с тобой там каши не сваришь, да, что это за каша, а это вот варили кашу после богослужения, вместе собирались, там, варили, ели и так далее. То есть это формировались какие-то фундаментальные человеческие... общественные такие представления, ценностная основа закладывалась. Хотя вот у Флоренского, по-моему, в работе «Православие», если не ошибаюсь, называется, есть мысль о том, что христианство очень органично легло на русский национальный характер, который, ну, в какой-то степени формирования уже тогда находился, что оно его и формировало, а с другой стороны, было естественным образом очень воспринято, что это было свойственно, такие там ценности милосердия, любви, сострадания, они были свойственны уже тогда древним нашим предкам, и они естественным образом это восприняли. Вот. Ну, так, по крайней мере, такова была точка зрения Флоренского.
Владимир Романович, а как вы думаете, наша такая социальная пассивность, она не может быть тоже следствием вот этого выбора князя Владимира цивилизационного?
Ну, вы знаете, да, есть такая точка зрения, она немного более сложная, чем социальная пассивность. Вот у одного из русских философов, не очень известных, но очень ярких, начала 20 века, была такая мысль о том, что коль скоро национальным идеалом становится святой, вот, то это, правда, не только было на Руси, но все-таки на Руси как-то особым образом. Да? Ведь, собственно, идеал Святой Руси, как культурный идеал, я вот сейчас не готов сказать, где было что-то подобное или нет.
Было, было.
Древние ирландцы только называли, вот, ну, на уровне даже наименования. Древние ирландцы называли свою, именно связанную с христианством, не берем сейчас Священную Римскую империю, там, да, и все эти истории. Вот. А вот, собственно, христианская мысль, да, кто дерзнул назвать себя святой, вот, да, это именно Святая Русь, ну и Древняя Ирландия, как бы страна целиком посвященная святости, но это как совсем другой масштаб, скажем так. Вот, а так, по-моему, все-таки не было. Но понятно, что это не самооценка текущего момента, да, что это не ситуация того, что вот мы святые, поэтому Русь святая, а это вот идеалы, да, и отсюда князья, которые уходят в монастыри там, перед смертью, потому что понимают, что вот эта земная жизнь подходит к концу, и надо подготовиться к вечности, и так далее, и так далее. Вот. И вот мысль, собственно, следующая, что коль скоро в человеке есть, это все тоже до Фрейда было известно, вот, и начало какое-то там, звериное, собственно, человеческое, и вот вот эта божественная искра, как-то третье или первое начало, да, то вот когда, если культурный идеал – это святость, то это, собственно, акцент на вот этом ангельском начале, да, божественном. А понятно, что святой он, святой молитвенник, там, монах, затворник, он все-таки устремлен в первую очередь к небу. Да, и вот эта вот земная жизнь его интересует в меньшей степени. Вот, и получается, что... Конечно, отсюда вроде бы нет оснований для такой социальной активности, хотя, скажем, идеалы святых были и на Западе, но там все-таки он изначально тоже немножко другой, он сразу как-то более вот растворен вот с земной жизнью. Ну, тут много можно говорить о всяком рождественском христианстве Запада, пасхальном Востока. Это тоже все, конечно, условности очень большие, но определенные. Вот с точки зрения какой-то такой вот попытки осмыслить, что-то в этом есть, конечно, какая-то некое такое осмысленное, рациональное начало. Вот, я думаю, да, но я не уверен, что это можно сводить такой к социальной пассивности. Это все-таки, знаете, как вот вторичность вот всего того, что здесь происходит, да, и отсюда, наверное, возможно, отсутствие вот каких-то таких акцентов на именно на том, что в земной жизни происходит. Да, и меньшее внимание, вот, меньшее внимание, то есть изначально, а отсюда, возможно, разное, конечно, развитие дальнейших событий, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Романович, вы про идеал святых говорите, который действительно очень такое, наверное, характерное явление для нашей истории. И первый, кто здесь приходит на ум, это преподобный Сергий Радонежский. Человек, который, помимо того, что он был невероятно влиятельным и авторитетным, он был человеком невероятно скромным. Вот скромным настолько, что человек, который никогда не искал своего. Как сказано у апостола Павла, что любовь не ищет своего. Вот он был человеком, который не искал своего. Когда там в монастыре, помните, вот этот эпизод с его братом, возник какой-то конфликт, он же ушел, устранился для того, чтобы дать дорогу другим людям, ну, чтобы да. не быть игуменом, там, если, пожалуйста, ну, если да. вы не хотите, я уйду. И почему так получается тогда, что если действительно мы имеем такие идеалы, то мы одну часть, вот эту то, что проецируется на нашу земную жизнь как социальная пассивность, воспринимаем, а то, что другая часть, которая связана с какой-то личной такой скромностью, с, вот это с этим как-то вот, по-моему, у нас не очень, не знаю.
Вы знаете, я здесь не вижу здесь оснований для подобного рода обобщений. Я что могу сказать? Вот, кстати, конечно...
Я имею в виду роскошь, понимаете, роскошь,
которая
у нас... Я
понимаю,
что вы имеете
в виду, я не вижу, как это связано с присутствием идеала Сергия. Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, во-первых... Вот уж почему я сказал, что это немножко плоское представление, такое упрощенное и уплощенное о социальной пассивности, если так вот как-то с одним мазком пытаться определить, ровно потому, что как раз-таки преподобный Сергий, вот его социально-пассивным назвать очень сложно, потому что он создает монастырь, который становится и духовным центром Руси, точкой притяжения, и если он был социально пассивен, а чего тогда Дмитрий Донской у него делал, и так далее. То есть тут сложно назвать это социальной пассивностью. Вот. Тут скорее, мне просто кажется, ну, немножко все сложнее, да? Немножко сложнее, и все это связано все-таки действительно вот с какими-то акцентами, больше с полутонами, да? Вот. А социальная пассивность – это уж как это не полутон, это такой приговор, звучит как приговор. А здесь все-таки с полутонами, с... потому что, там, скажем, Серафим Франциск Ассизский тоже отказывался от многое от чего, так сказать, да, и создал орден, и при жизни отказался от руководства орденом, но его... Вот у Лихачева есть работа, где он сравнивает Франциска и Сергия, они там почти современники, уж по тем меркам, когда время текло медленно, и мало что менялось, можно сказать, что современники... Вот. Но, конечно, вот не так просто здесь подвести там, это, социальную пассивность, как вот она понимается, под связать ее с преподобным Сергием. Вот насчет роскоши, это ведь здесь не в Сергии дело, а здесь дело в том, что мы наследники Византии. Вот. И потом, понимаете, это то, что даже Владимир Семенович Высоцкий, говорю даже в том смысле, что вряд ли он был человеком каким-то там церковным, но он был гениальным человеком, поэтому он, у него была интуиция просто и культурная, и, так сказать, которая работала и в прошлое, и в будущее.
Поэтическая, да.
И вот это, и купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал, это же такая сложная и при этом очень точная метафора. А вот она передает нерв, как, наверное, говоря в лексике Высоцкого, вот этого восприятия, да, это же с одной стороны наследие Византии, а с другой стороны это все-таки уже даже не византийская роскошь, это совсем другая история. Потом, знаете, мне кажется, что сегодня, когда мы говорим роскошь, мы как-то невольно начинаем играть на стороне тех, кто говорит о какой-то неимоверной роскоши современных представителей церкви. Но это же все неправда, потому что нет никакой этой нечеловеческой роскоши, и это все какой-то небольшой процент.
Не все неправда, если есть небольшой процент.
Нет, есть, там, я не знаю, среди тысячи людей один негодяй. Конечно, неправда сказать, что там есть... Но можно сказать, там есть негодяй, можно каждый день говорить про этого негодяя. Ну, это же не картина. Зачем обижать тысячу людей? Понимаете, 35 тысяч священников Русской Православной Церкви. Ну, какая роскошь? Ну, не живут они роскошной жизнью. Давайте забудем это. Не живут они роскошной жизнью. Подавляющего большинства этих людей нет вообще никакого личного транспорта, если говорить в терминах там, попов на Мерседес. Просто его нет, в принципе. Вот. Ну, хотя бы давайте там про это будем помнить. Вот. А вопрос, это вопрос скорее пышности самого богослужения. Ну, это было и в Византии, и на Востоке, это было и на Западе. Собственно, Лютер с этим боролся. Но мы же понимаем, что, ну, по крайней мере, те, кто не считает протестантизм высшей точкой, так сказать, развития христианства, понимаем, что вот эта тенденция, она роскошь убрала, извините за такое уж совсем, может быть, упрощение дискурса, а духовности-то не прибавила. Вот, поэтому тут вопрос первичного и вторичного. Вот, само по себе даже какие-то внешние проявления не мешают они сами по себе так уж фундаментально. Вот. И сказать, что такое русское православие, это роскошь, но это же неправда. И по отношению к Сергию это неправда. И по отношению, там, не знаю, к Феофану Затворнику это не... Что Феофан Затворник это не русское православие, что ли? Вот. Ну, это же неправда сказать, что русское православие это православие роскоши. Ну, неправда. Ну, вот образ Феофана Затворника Игнатия Брянчанинова не позволяет нам такие вещи говорить. Другое дело, что есть там сложные, непростые страницы, очень интересные, если их изучать, там, не знаю, там, Исифлян, Нестяжателей, ну, все эти вещи, да, вот. Ну, как-то мы с вами ушли, как-то, мне кажется, совсем...
Я, знаете, я просто сейчас сижу и думаю, вот этот выбор все-таки князя Владимира, как он сегодня, если его на наше время проецировать, насколько это те категории, о которых вы говорите, там, по поводу красоты, по поводу святости и так далее, актуальны ли они сегодня?
Да, они, безусловно, актуальны. Но смотрите, вот выбор князя Владимира, я вот даже тут... Что-то пытался в эти дни, поскольку тема в воздухе, там, и писать, говорить на эту тему. Ну как, вот, конечно, посмотрите, даже почему так остро переживается сегодня ситуация на Украине и ситуация в отношениях между нашими народами, да? Потому что это вот разорванная живая ткань, или живая ткань, которую пытаются разорвать. Сейчас не будем говорить, кто, почему, там, какими способами, но это же поэтому так и переживается, да? Это же... не просто растет из того, что мы жили в одной стране в Советском Союзе. Это же намного старше, намного глубже. Да? Это же намного серьезнее и фундаментальнее для нас. Да? А как же? Вот это и есть наследие князя Владимира. Это и есть наследие князя Владимира. И вот мне кажется, что это какое-то, знаете, ну, это вот... Это серьезное такое признание, если мы говорим, вот День Крещения Руси, это рождение нашей истории, нашей веры. Вот это действительно, эти слова надо произносить с пониманием того, что это в том числе какая-то ответственность. Ответственность, понимание того, что мы братья, что мы не можем, поддаваясь сиюминутности какой-то, культивировать агрессию по отношению друг с другом. Я много раз это говорил, но не считаю... Простите, считаю возможным это повторить. Понимаете, вот скажем, Киев. Что такое Киев для нас? Это мать городов русских. когда у нас в медийном пространстве, в нашем медийном пространстве, в российском, мы же не отвечаем за медийное пространство сопредельного государства, да? В нашем медийном пространстве Киев превращается в столицу там какого-то режима, вот, значит, мы перестаем быть верными этому наследию. Вот для меня эта тема связана с крещением Руси, с князем Владимиром. Как, вот так вот она связана. Почему? Потому что это не просто слова, это действительно мы вышли из Днепровской крещальной купели. Это место, где началась наша история. Вот наша с вами там, в Днепре, на Днепре. Да? Почему мы должны это отдавать каким-то сиюминутным политическим реалиям, как бы мы к ним ни относились? Вот. Говорю сейчас специально вот с этой стороны, потому что мы здесь находимся. Да, кто-то может сказать, а вот в украинском медийном пространстве все еще хуже по отношению к нам. Справедливо. Намного выше градус там, ну, давайте не будем, так сказать, врать, ну, намного выше и жестче, и вот. Но чего нам? Это является оправданием. То есть, мы давайте зеркалить? Не надо зеркалить. Давайте прекратим это. Давайте, где вот у нас там президент говорит, что мы братские народы, наш президент говорит, и, возможно, многие считают, что один народ. Где в нашем медийном, культурном, информационном поле события, там, я не знаю, материалы, которые эту точку зрения подпирают, подтверждают ее? Где?
Хороший вопрос. Чуть-чуть к другой теме мне бы сейчас хотелось обратиться. Хотя, мне кажется, она связана с тем, о чем мы говорили, по поводу крещения Руси и тех идеалов, которые в нашем сознании имели место или имеют до сих пор. Это уж тут, я думаю, по-разному. Мы просто все сейчас настолько разные, действительно, что сложно говорить за всю Одессу. Мощь святителя Николая уже более месяца находится в России. И вот это удивительно, что очередь из людей, желающих встретиться с этой святыней, она вот какая-то, она неиссякающая. Угу. Это было в Москве, сейчас в Петербурге. В Петербурге вообще, по-моему, там решили, что не будут храм на ночь закрывать, чтобы люди могли, находясь в очереди много-много часов, ну как, ну что, будут по домам теперь расходиться, да, времени не так много, и желающих много и так далее. Как вот смотришь на это, ну это феномен. Я знаю, что есть скептики, говорящие, ну, там стоят, типа, те, кто там, каких-то, знаете, как кто-то там за чудом в очереди в этой стоит, mm-hmm. кто-то там, знаете, из суеверия, кто-то там из-за чего-то еще. Мне кажется, что вот, как вы говорите, все гораздо сложнее и тоньше, потому что огромное количество людей там есть, которые просто, вот, знаете, как из благодарности, потому что со святыми иногда устанавливаются какие-то родственные отношения. Ты понимаешь, что это, ну, фактически член твоей семьи, тот, кто всегда рядом и всегда приходит на помощь, и чувство благодарности к нему тоже, это же тоже имеет место. А вы что думаете по поводу этого феномена?
Я думаю, что бесстыдно упрекать людей, стоящих в очереди за чудом. Я думаю, что Христос так никогда бы не сделал. И вот все, что вы говорите вот, в плане попытки по-другому взглянуть, абсолютно верно. Я сам все время пытаюсь с этой стороны смотреть, ну, как бы извиняясь перед тем, кто вот, обвиняет чуть ли не в язычестве, стоящих в очереди. Но давайте вспомним, что там в подобных ситуациях делал Христос. Вот, например, овчья купель, да? Ситуация, когда, вот, как говорит нам Евангелие, сходил ангел, возмущал воду, и кто первый входил в источник, тот был, значит, получал исцеление. Вот собирались люди. Они зачем собирались? За чудом. Они собирались за чудом. И когда Христос исцелил расслабленно, он что, ему вышел и сказал: лицемер, ты здесь пришел, потому что ты жаждешь чуда? Вот в логике вот этих вот людей, о которых мы с вами говорим, или в логике этого подхода, не будем, так сказать, оценивать людей, он не должен был исцелять этого человека. Не должен был. Ну, почему? Он сидел за чудом. Да? А откуда люди стоят? Ну, да, там степень болезни у каждого своя. А кто-то возьмется быть судьей и скажет, вот об этом просить можно, об этом нельзя? Поэтому мне кажется, что это вообще какая-то ну, запредельно недопустимая граница такая. Да? Я еще могу понять хоть отчасти неверующих людей, которые... Но тогда, по идее, они должны испытывать, если они неверующие и нравственные, да, как они часто говорят, что мы нравственные без Бога, они должны испытывать хоть как минимум сочувствие доминирующим. Сочувствие, что вот люди тратят силы на то, что им не поможет. Когда верующие люди начинают обвинять, это мне вообще непонятно. Совершенно, потому что вот это вот не такое христианство, это там язычество. Ну, а что ж ты начинаешь судить-то? Да, понятно, что, конечно, но какое чувство должно... Да, допустим, там, твоя вера, вот, она, наверное, более сложная, ты что-то понимаешь такое, и в очереди не стоишь, да, к мощам, наверное, не прикладываешь, уже перерос. Но а какое может быть это отношение к, так сказать, младенцу по духу? Только любовь и сочувствие. Где оно? Вот поэтому меня вообще очень изумляет и огорчает вот то отношение, с которым мы сталкиваемся, особенно внутри церковное. Особенно, когда начинаются вот эти вот рассказы, да, Господи, да вот, вот вам список храмов, где можно приложиться, вот это ой-ой-ой, что из этого сделали, да все это там и деньги собирают и так далее. Мы на какие-то становимся позиции какие-то чудовищные, по-моему. Вот. Вместо того, чтобы радоваться и чтобы действительно как-то в самом хорошем смысле слова использовать вот эту возможность, это, если хотите, подарок святителя, который вот, вот вам живое свидетельство, да, так сказать, проявление святости в современном мире. Вот он говорит, я вам себя дарю, как при жизни дарил, вот сейчас дарю. Пользуйтесь, говорите с людьми. Но говорите, говорите о любви, говорите там о сострадании, говорите о подлинном христианстве, говорите о Христе в первую очередь, а не о том, какие они все мерзавцы, негодяи, зря стоят в очереди, потому что можно без очереди пойти. Вот, вот, вот это настоящее христианское поведение. Да? Подошел, сказал, ребята, вот там за углом храм, там ячи, идите туда без очереди. Ну, это же по меньшей мере...
Мне кажется, что еще вот эта очередь, это как люди, во всяком случае, те, с кем я говорила, да, мы знаем, что и в этом храме есть часть мощей святителя Николая, но здесь же есть возможность... Ну, вот подвиг, что ли? Ну,
конечно,
не то, что подвиг даже, подвиг, а ну, люди значит, в таких категориях,
подвиг,
которые там стоят,
подвиг.
Про себя не мыслят.
Нет, это подвиг, потому что подвиг – это подвиг движения. Мы же говорили уже, и в этой студии на эту тему говорили, слова однокоренные – движение и подвиг. Это движение ко Христу. Движение, которое всегда связано с каким-то усилием. Царство Божие силой берется, говорит нам Библия. Это движение, и человек совершает. Да, а почему эти люди, в очередной раз скажу, не возмущались поездками в баре раньше? Ну, зачем ехать в баре? Вон, зашел за угол, приложился к мощам в храме, и все, не надо в баре ехать. Нет, ездить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».